Ну что, мы никуда не уйдем от того, чтобы говорить про Иран. Да, Кирилл, по-моему, еще дальше важные вещи происходят на российско-украинском фронте. Ну и вообще в России вот как-то стало во внутренней политике что-то интересное происходить.
Да, Иран, там есть два измерения и всякие страшилки. Фронт, там все неплохо. И Россия, внутри России режим не поплыл, но запашок понесся. Давайте так и обсудим.
Да, хорошо. Вперед. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Сегодня 20 марта. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, не 13-е. И, как обычно, у нас разговор с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день. Пятница не 13-е, тоже хорошее название для передачи, как и пятница 13-е. Так что всюду у нас выигрыши.
Да, мы просто иногда пытаемся хоть в чем-то найти немножко ироничную сторону, потому что, в общем, новости главные, которые мы обсуждаем, это новости военные. И у нас уже это как минимум две войны, на которые мы смотрим очень близко. И на Ближнем Востоке США и Израиль продолжают свои атаки на Иран. И несмотря на какие-то масштабные цифры, сколько вылетов было сделано, сколько тонн боеприпасов сброшено, какое количество пусковых установок иранских было уничтожено, тем не менее Иран продолжает активно отвечать, продолжает обстреливать страны залива, Израиль продолжает блокировать Ормузский пролив. И в связи с этим вот видно в каком-то экспертном сообществе какие-то два основных взгляда. Да? Первый, как бы все идет по плану, вот уже почти вообще вся уже верхушка иранского режима уничтожена. Иран якобы уже потерял на данный момент возможность обогащения урана, вот были, по-моему, последние заявления Трампа. И другая, США втянулись в длинную войну, которая не имеет какой-то хорошей перспективы и хорошего окончания. Вот на уже 21-м дне этой войны вы как видите происходящее, какой из точек зрения ближе ваш взгляд?
Ну, во-первых, заявление о том, что Иран не может обогащать уран и производить баллистические ракеты, это не Трамп, а его сделал Нетаньяху. И это важно подчеркнуть, ну, как бы это можно спутать легко, но здесь важно подчеркнуть, потому что слова Трампа гроша ломаного не стоят, а слова Нетаньяху все-таки это немножко чуть выше уровнем доверия. И в этом смысле их можно, да, к ним прислушаться. Ну, их стоит как бы иметь и запомнить, и положить куда-то на какую-то полочку в голове. Вот, действительно, к обеим точкам зрения я тяготею, потому что мы, если смотрим на эту ситуацию как бы более внимательно, ну, есть две развивающиеся реальности. И в одной реальности я бы сказал, что главное событие недели – это убийство Лариджани. И это действительно очень большое событие, и оно такое, ну, вполне возможно, что поворотное. Дело в том, что, ну, Лариджани был как бы вторым человеком еще и при жизни покойного, значит, Хаменеи. Нынешний так называемый верховный лидер – это такой кот Шрёдингера, то ли он есть, то ли его нету, непонятно, и так останется непонятно. И, ну, как бы, как не стоит сила без праведника, так не живут авторитарные режимы без лидеров. Лидер, и это важная институция авторитаризма. И он воплощает в себе идею иерархии, идею высшего какого-то звена в этой иерархии, которая видит дальше, знает, что делать, знает цели. И это очень важное звено, очень важный институт. И ты как бы режим, у которого все это отсутствует, у которого отсутствуют люди, с которыми можно ассоциировать режим, личности, с которыми можно ассоциировать режим, это такое редкое и ненадежное явление. В этом смысле, как бы я продолжаю настаивать, что вот прежней Иранской республики, теократической, ее не существует, а этот режим кончился. Существует некоторая новая переходная форма вот, диктатуры КСИР. Эта диктатура становится все более деперсонализированной. Отсутствие у нее лидеров связано с тем, что этих лидеров убивают, и это демонстрирует уязвимость этой диктатуры, ее слабость. Вот, это первая реальность. И это не значит, что режим скоро падет, он уже пал. Это значит, что КСИР пока будет сопротивляться и будет вести войну какое-то время. Это тоже логично, им нечего больше делать, их повесят, как только если они сдадутся. Но будущее этого режима, оно достаточно неопределено, и он достаточно ослаблен.
И с этим... Кирилл, интересно, что вот в этом развитии мысли вы не упоминаете президента Пазишкиана. А вот это президент... вот как вот спящие институты, вот это вот все, которое вдруг...
Президента Пазишкиана я не упоминаю, потому что его имя трудно произносить, во-первых. А во-вторых, потому что мы, ну, как бы, если это сработает в какой-то момент, то это сработает. Пока я говорю о том, что это диктатура КСИР, которая воюет. И там нету места какому-то другому голосу. Да? И причем диктатура КСИР – это не устоявшийся режим. Он сам еще не понимает, какие у него отношения с Пазишкианом, и это неопределенная вещь. Поэтому, когда это, если это сработает, если он выйдет, но Пазишкиан никогда не, это вот светская власть, она никогда не позиционируется, как не позиционировалась как самостоятельное как бы ядро режима. Это supplementary, да, это дополнительная некоторая нога этого режима, третья нога. КСИР, как бы теократические институты, институт теократии и светская власть. Вот три ноги, да. И теократия – это главное, КСИР – вторая главная, и третья дополнительная – это светская власть. Вот.
Но без теократии у КСИР нет легитимности. Есть сила, но нет легитимности.
Ну, да, я в принципе тоже так думаю, хотя такое очень такое жесткое утверждение, такое, может быть, я не рискну произнести. У них есть силы, у них есть насилие, ну, а там как бы, как его легитимизировать? Ну, у них есть легитимация, потому что, ну, до какой-то степени и национализм, и такой исламизм, они существуют как социальные основы, как что-то очень глубоко в обществе устоявшееся, и КСИР до какой-то степени их будет апроприировать. Да, у него надо еще это отнять, чтобы его ослабить. В общем, ну, здесь зыбкая почва. Но в общем, ситуация такая, что это уже другой режим, и неизвестно, жизнеспособен ли он. Вот я бы так обозначил ситуацию. И, может быть, нельзя исключить, что через какое-то время и в какой-то перспективе КСИР начнет разваливаться. Я этого не исключаю, потому что среднее звено, если главу, верхушку КСИР повесят немедленно, то среднее звено имеет какие-то варианты выбора будущего. Кроме того, чем дольше это все продолжается, тем выше шансы на такой, ну, очень глубокий развал государства. И может быть, возникнет какая-то коалиция здравомыслящих сил, которая поймет, что надо совершить довольно глубокий маневр. Вот, это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса действительно военная, и здесь мы имеем дело с чудовищным проявлением некомпетентности и чванства со стороны администрации Трампа, которые не подготовились к этой войне, не просчитали ее угроз, и сейчас вынуждены на ходу пытаться перестроить все это собственно говоря, ситуация очень простая. Надо выстроить новую стратегию воздушной обороны и новую стратегию подавления сопротивления КСИР, о которой раньше не думали. Хотя о ней было очевидно, что это будет. Да? Эта дроновая проблема была очевидна. Про нее говорили полтора года последние. Много-много раз о том, что невозможно средствами ПВО справиться с этой комбинацией дронов, именно шахедов, с ракетами. Вот, но это, во-первых, сейчас нужно как бы насытить Ближний Восток противодроновыми дронами, нужно выстроить стратегии как бы вот этой борьбы по-новому, новой ПВО, которая рассчитана на комбинированные атаки. Ну и вот мы находимся в этой паузе, а тем временем Иран вполне успешно приступил не только к блокаде залива, но и к разрушению нефтегазовой инфраструктуры Катара и Саудовской Аравии. И возрастают издержки, к сожалению, и возрастает период некоторого восстановления, когда возможно. Вот когда только началось все это, то мы опубликовали обзор, аналитику на Рираше, где мы говорили, что, ну, мы, как всегда, опирались на такой обзор аналитики, который на этот момент и на рынке был. И это речь шла о том, что, значит, перекрытие пролива, оно даст цены в районе $100, $100-110, но это имелось в виду, что перекрытие пролива примерно на 4 недели дает такой эффект. И вот сейчас уже так, в принципе, в этом диапазоне где-то все и развивалось. Сначала там было рассказано, что сначала будет 80, потом поднимется ближе к 100, если полное перекрытие. А если оно 4 недели, то там 100-110. Примерно вот в этом диапазоне все было, но это, как бы говорил, речь шла о 4 неделях, и, в принципе, этот горизонт уже вычерпан. То есть вот уже ясно, что меньше 4 недель это не протянется, и дальше протянется, потому что сейчас неизвестен выход из этого дела.
Но и там, это... Кирилл, уточню на одну секундочку, что да. Там, конечно, перекрытие не совсем тотальное. И китайские, индийские, еще какие-то суда Иран пропускает. У нас все время какая-то такая война.
Это совершенно справедливое замечание. Там это не очень важно, потому что как бы главное для рынка — это саудовская нефть и катарский газ. И если они не поступают на рынок, да, то есть это не полное перекрытие, окей, это не полное перекрытие, но это перекрытие, и, в общем, оно в этот сценарий ложится. Но, как бы, чтобы закончить мысль, суть в том, что новая стадия, которая не была в этом сценарии, в этих сценариях она не предполагалась, но новый фактор – это разрушение нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, соответственно, и газовой инфраструктуры Катара. И это новый фактор, который сюда вбрасывается, и поэтому сейчас надо будет пересматривать вообще, как бы, коридоры сценариев, что будет с нефтью и газом. Да. Но и это еще не все плохие новости, на мой взгляд. На мой взгляд, самая плохая новость заключается в том, что ситуация продемонстрировала слабость Соединенных Штатов, конечность ресурсов и вообще слабость возможности ответа. И это обращает нас к двум неприятным темам. Первая тема – это вероятность столкновения России с НАТО и с европейскими странами военного. Она повысилась, сейчас я об этом скажу. А вторая тема еще хуже. Понимаете, мы наблюдали, как Иран это делает. перекрывает залив. А вот представим себе, что через месяц или через 3 недели Китай заявляет, у нас несколько недель назад был обзор на эту тему, где мы обсуждали именно этот сценарий. Китай заявляет, что Тайвань – это часть Китая. Это международно признанный факт. 142 страны это признают. И движение судов, заход судов в порты Тайваня, оно будет теперь происходить только с разрешения китайских властей. Как мы видели по Ормузу, достаточно подбить один танкер, чтобы все перестало ходить. Танкер там или сухогруз. Там. Что, чем отвечают Соединенные Штаты? Да ничем. Чем ты ответишь? Ну вот, да, Китай начнет бить по этим самым судам, которые идут, а их там десятки, сотни. Весь мир останавливается. У всего мира не хватает чипов. Немедленно начинается кризис чипов. Китай говорит, наша территория, мы будем сюда, кого хотим, пропускаем, кого хотим, наше право. И совершенно непонятно, что могут предпринять Соединенные Штаты в этой ситуации. Ну, по крайней мере, да, мне на сегодня непонятно. Коалиция их максимально ослаблена. Они, Трамп разругался с европейцами вдрызг, ему удалось.
Но в районе Тайваня ему не нужны европейцы. Там Австралия, Япония, Корея.
Ему нужны европейцы, потому что и рычаги, которые у него есть, которые можно задействовать, которые эффективны в принципе, это санкционные рычаги. И здесь европейцы очень-очень нужны, которые бы ослабили Китай. Кстати, Китай, как говорят эксперты, он накапливал довольно давно. Собственно говоря, в течение прошлого года цены на нефть падали бы, вот как они падают в этом, если бы не Китай, который закупал на 1 миллион баррелей в день больше, чем ему нужно, и скапливал это все в резерве. И сейчас, хотя, казалось бы, в самый момент, Китай не эти резервы не распускает, он их держит. И продолжает закупать активно нефть по высоким ценам. Хотя логика в том была бы, чтобы сейчас как раз использовать резервы. Вот, поэтому это большая неприятность. Ну и, значит, по поводу России и НАТО. Мы на Рерашеве на этой неделе опубликовали обзор, который называется «Леса на Балтике». Это к докладу ЕСФР, там несколько месяцев назад выпущенному, который назывался «Медведь на Балтике». И, собственно говоря, о чем тут идет речь? Этот обзор начинается с того, что мы обозреваем, мы обозреваем, что эксперты, аналитики, аналитические центры пишут про возможность столкновения России с НАТО и с какими-то европейскими странами. Это уже старая тема, она началась где-то под конец 23-го года, об этом заговорили, и тогда я специально посмотрел наш первый обзор на эту тему, первую аналитику, и тогда это, в общем, выглядело некоторой экзотикой. Сегодня экзотика это не выглядит. У нас там, мы там анализируем, какие сроки называют разные центры, разные эксперты, какие сроки возможной российской агрессии называют, и там набралось около 30 разных, значит, высказываний на эту тему. То есть это такая очень широко обсуждаемая тема. Но вот мы предлагаем взглянуть на нее по-новому. То есть в чем идея, что все разговоры о сценарии конфликта между Россией и европейскими странами и НАТО, европейским НАТО, они строятся на такой презумпции, что сколько времени России понадобится после окончания войны с Украиной, чтобы начать эскалацию и конфликт со странами Запада. В зависимости от этого называются там сроки от 2 лет и до 8 лет. И как бы на Западе сейчас самый такой основной нарратив последнего там, последних полутора лет, что вот, что Западу, Запад не готов к нападению возможному России, поэтому ему выгодно, чтобы продолжалась война, война в Украине, чтобы не, Украина не проиграла, потому что это дает ему время, как бы, чтобы подготовиться к возможному нападению России. Мы переворачиваем эту логику, мы ее ломаем и говорим, что конфликт со странами Запада возможен до окончания войны в Украине. И как элемент ее, как элемент давления на Европу, чтобы добиться благоприятного окончания этой войны. Это немножко другая логика. И мы говорим о том, что у Путина нет военных возможностей добиться благоприятного для себя окончания войны в Украине. И подорваны его дипломатические возможности. Потому что мы видим, что вот, ну, там больше года прошло, Трамп периодически пытается давить на Украину, чтобы она подписала какие-то невыгодные для себя условия мира, условия о прекращении огня. Но, в общем, не очень у него это получается, и эффекта нету. И, скорее всего, позиция Путина в отношении Трампа ужесточается. Мы сейчас посмотрим, как будут развиваться события с российскими танкерами, с нефтью, которые идут на Кубу.
Путин помогает. Америка уже заявила, что есть запрет на российскую нефть для Кубы.
Нет, это понятно, что она заявила. Будем смотреть, как будут развиваться события, да, что будет происходить. Танкеры вот идут, это такой 68-62 год, Карибский кризис. Суда движутся к Кубе. Америка заявляет, что она это не допустит, а суда движутся. И вот что дальше будет, как будут развиваться события. Вот мы в этой сюжетной арке находимся. И да, и, ну, очевидно, Путин помогает Ирану, и в какой-то момент Трамп вынужден будет это признать. Но это к тому, что дипломатический ресурс, Трамп как дипломатический ресурс, он до некоторой степени в Москве, видимо, рассматривается как исчерпанный. То есть вот с помощью Трампа не удастся добиться результата на Украине, того, который Кремлю нужен. И тогда возникает вот этот вот сценарий ограниченного конфликта с Западом, сила которого заключается в том, что он может перерасти в большую войну. То есть вот те сценарии, которые мы рассматриваем, это не мы их выдумали, мы их берем у аналитиков. Мы рассматриваем те сценарии, которые предлагают аналитики и военные аналитики. Они говорят, острова на Балтике. Россия захватывает какие-то острова, это могут быть там Аландские острова, Готланд, и, значит, захватывает их, и дальше что? И дальше Запад встает, или это Нарва, может быть, да, и район, где большинство населения русского, русские. И дальше Запад встает, он захватывает это и говорит, вот все, да, Запад встает перед дилеммой, ну что, полномасштабный конфликт с Россией, захват Калининградской области, ракеты бьют по российской инфраструктуре, на это российские ракеты летят по европейским городам, по европейской инфраструктуре, с дронами, от этого защититься не получается. Или, говорит Путин, на моих условиях подписываем мир в Украине и заключаем тот договор, который вот я предлагал Байдену в 2020-2021 году, и на который Байден не пошел. И этот вот такой сценарий, он становится сейчас, к сожалению, каким-то, ну, представимым, и как-то не очень понятно, что ему сможет противопоставить Европа, так же, как непонятно, что может противопоставить США тому сценарию развития событий в Южно-Китайском море, о котором я сказал выше. И в этом смысле...
Кирилл, но если мы вспомним все-таки, да, ситуацию с Украиной 4 года назад, где тоже казалось, что вот Украина не может выдержать это давление и падет там за неделю, то если мы говорим о локальном конфликте, да, изначально, именно о локальном конфликте, то, в общем, мне кажется, что, может быть, не вся Европа в целом, но балтийские народы точно настроены такому вторжению противостоять. Если это не вся мощь российской армии, а локальный конфликт, то еще неизвестно, как это все для Путина повернется.
Да и нет, потому что сценарий такого небольшого захваченной территории, он как бы, он поставит вопрос об эскалации, да, о лестнице эскалации. Пытаются русских оттуда выбить, а русские начинают бить баллистическими ракетами, да, и Европа встает перед этой новой реальностью. И Европа в меньшей степени, чем Украина, готова терпеть это. А дальше угроза, на следующей стадии угроза ядерного конфликта. И ту механику этой угрозы, которую Путин использовал в Украине, не позволяя Западу в достаточной степени помогать ей, она будет работать и в Европе, и как бы уязвимость есть, и эта уязвимость будет для Европы политическим шоком. И вопрос здесь не в том, что Путин военным путем победит. Дело в том, что он предложит сделку. Он предложит сделку, либо я сейчас баллистические ракеты полетят по Польше и Германии, либо мы просто отыгрываем это назад, и вы понимаете, что Украина это мое, и вам там делать нечего, и вот игра сыграна.
И, то есть Нарвы будут брать не ради Нарвы, а исключительно ради Украины.
Да, именно в этом логика вот нашей постановки вопроса, в том, что это не отдельный конфликт, который будет после окончания украинского, а это конфликт, встроенный в украинское так называемое урегулирование. Это элемент шантажа в структуре торга вокруг Украины. И в этом смысле он и как бы, ну, в... это все очень близко, на самом деле, потому что вчера правительство России все-таки внесло в Думу законопроект, который обсуждался некоторое время, про то, что Путин может посылать российские вооруженные силы, освобождать российских граждан, задержанных в других государствах по решению судов, если у России нет специального соглашения об этом. То есть приезжает в Германию человек и бросает, не знаю, бомбу, и кого-то убивает, и кого-то зарезал, и вы его арестовываете, а он оказывается российский гражданин. И тогда Путин посылает войска его освободить, потому что мы не признаем ваше право на основании судебного решения его задержать, если нет специального соглашения.
Это привет такой Трампу с Мадуро, да?
Ну, да, наверное, ну, это не очень, Мадуро не американский гражданин все-таки, но это объявление, что если вы задержите нашего человека даже по решению вашего суда, то это все равно казус были. И, значит, это серьезная радикализация, это особенно на фоне попыток европейских стран задерживать российские суда теневого флота, на фоне этих самых захватов танкеров российских у берегов Венесуэлы, и сейчас это будет с танкерами, которые движутся к Кубе, этот вопрос встанет. Так что здесь все так довольно горячо, к сожалению, наши проблемы не ограничиваются теми проблемами, с которыми столкнулись Соединенные Штаты в Ормузском проливе. Это еще только цветочки. Вот про это я хотел, про это был этот веселый, оптимистичный рассказ.
Да, все бы это было действительно так страшно, как вы описываете, если бы мы параллельно вот с этими процессами не видели, что на российско-украинском фронте Россия не то чтобы не достигает каких-то активных успехов, но даже отчасти уступает инициативу украинцам, что на фоне вроде бы как абсолютной вовлеченности всего мира в иранскую войну, цены на нефть, Армузский пролив и все остальное выглядит ну, как-то неожиданно. Вот тут бы Путину-то и разгуляться, тут-то бы ему как бы и поднажать, ну, российским войскам. Но нет, и Украина впервые в феврале отбивает территории больше, чем теряет. Вот. А при этом мы как бы отчасти говорим, ну, чуть-чуть так, предполагая, да, что какой-то российский десант полетит к Кубе освобождать, значит, российские танкеры. Что ж ты кишка танка?
Да, совершенно верно, но с одной стороны, как я вот попытался показать, одно другому не мешает, понимаете, потому что как бы в конфликте с Западом там главным является потенциальная лестница эскалации, и она всех будет пугать. Что касается Украины, то действительно ситуация очень интересная, и все говорят про это, про то, что Украина действительно освободила больше территории, чем потеряла за этот месяц. И, ну, в абсолютных цифрах это не очень там много, да, Украина там...
37 квадратных километров.
Ну, это примерно 50 километров, это все, это не столь точные подсчеты, чтобы вот 37, где-то вот да, где-то 7-8. Что-то освободило больше. Но в чем... сколько... километров не так принципиально. Принципиально другое. Значит, почему принципиально? Что принципиально? Да? Ну, как утверждают украинские командования и Зеленский, где-то 16-17 марта началось российское весеннее наступление. И его первый наплыв был отбит с большими потерями для России. Вот он с 16 по 18, это, 16 по 19, вот это вот было давление, это было начало наступления, которое не удалось. Значит, на что, мне кажется, надо обратить внимание. Как готовилось наступление, например, в прошлом году, когда оно начиналось и входило в свою силу? Что делали русские? Они создавали наступление на нескольких направлениях, и у них было направление главного удара. И таким образом, создавая давление на нескольких направлениях, они заставляли украинскую сторону растягивать свои силы и надеялись благодаря этому направлению главного удара прорваться. Что происходило последние месяцы в Украине? Российская армия продолжала наступать, она пыталась двигаться в сторону Краматорска. Значит, в районе Мирнограда завершить операцию. А в это время Украина отбивала территории. Это направление Александровский, это Гуляйполе. Иными словами, что хочу сказать...
Запорожское направление.
Да. Что я хочу сказать, если раньше у русских были силы, чтобы создать давление, наступление на низких направлениях и еще сосредоточиться на главном ударе, то теперь они наступают на направлении главного своего удара, но при этом у них не хватает сил не то, чтобы атаковать, а они уступают Украине на периферийном, так сказать, направлении, не на направлении главного удара. И это свидетельствует о изменении баланса сил на стороне России в смысле живой силы, что вы не можете создать ту историю, которую вы создавали в прошлом году. Давление на нескольких направлениях плюс основные силы на направлении главного удара.
У вас... И насколько я читал военных аналитиков, еще опять Украина опять перехватила инициативу в дронах. В очередной
Абсолютно.
Раз...
Абсолютно. Это второй пункт, да, этой истории. Он, я считаю, чуть менее важный, чем первый, потому что вот как бы тут важно аналитически отметить это изменение. Что изменилось? Изменилось то, что Россия не способна на нескольких направлениях создавать давление и держать линию по направлению главного удара. А наоборот, когда она продолжает наступать на направлении главного удара, но из нее проваливается фронт на некоторых других направлениях. И действительно, да, новая ситуация с с дронами. Украина ввела в действие дроны, которые как бы не глушатся на российский РЭП. И Украина очень усилила свои дроны, которые обеспечивают свои как бы дроновые войска, которые обеспечивают удары средней глубины, там на 50, примерно 20-50 километров от линии фронта, и пытается парализовать логистику российскую. Да, и поэтому, да, ситуация именно такая, она на данном этапе, вот это некоторая новая ситуация на фронте украинском, и это на самом деле, это обстоятельство, оно повышает, на мой взгляд, вероятность тех неприятных сценариев, о которых я говорил до этого. Потому что Путин будет стараться не проиграть. У него нету особых шансов, судя по всему, захватить север Донецкой области. У него есть проблемы, судя по всему, с той моделью восполнения потерь, той моделью поставки живой силы, которая была до того. И он будет искать новые инновационные пути давления на союзников Украины и на Украину. И нам нужно быть к этому, по крайней мере, внутренне готовыми.
Да, но пока мы видим, что, кажется, внутри России начинают происходить какие-то странные, неожиданные, понятно, что нельзя оценить, может быть, вы знаете, насколько значимые, но во всяком случае странные, неожиданные события. И тема блокировки Телеграма вдруг превратилась в какое-то поле, по крайней мере, таких медийных неожиданностей. То, оказывается, у нас Владимира Соловьева цензурируют, и он что-то такое говорит больше, чем это, и критикует, значит, отдельные недостатки в стране больше, чем это нравится, по всей видимости, Кремлю. То, значит, записной провокатор вдруг выступает с каким-то радикально антипутинским заявлением. И, может быть, он продолжает свою, я имею в виду Илью Ремерсова, и, может быть, он, конечно, продолжает свою роль провокатора, но, тем не менее, эта провокация на кого-то рассчитана, и явно не на нас с вами в Германии и Австрии, а на кого-то внутри страны. И параллельно с этим еще и сообщение о том, что у регионов, да, не хватает денег, и в Иркутской области внесен законопроект, который в 3 раза сокращает выплаты по причине смерти и в 5 раз по причине ранения для участников СВО, и, соответственно, там уже шутят, что 60 тысяч, значит, раненому, а почему не 10, почему не 5, в общем, какое-то напряжение, то ли это предстоящие электоральные мероприятия, в смысле то, что называется думскими выборами, может быть, еще что-то. Как вы думаете?
Да, я думаю, еще что-то. Я думаю, uh-huh. еще что-то. В общем, как бы... конечно, было бы немного рано и слишком так шапки закидать, ну, как рано и преждевременно сказать замечательные слова «режим поплыл», рано. Но запах нехороший. Запах нехороший, и мы видим действительно, что этот запах как-то из щелей распространяется и в разных местах. И, что очень характерно, он не сконцентрирован вот в том месте, где как бы антивоенная оппозиция внутрироссийская, где либералы, где там... А он вот из щелей, из разных мест запах идет. Запах, значит, у него есть системное некоторое такое основание, и почему он захватывает тех, кто как бы провоенные, прорежимные круги. Ну, потому что тупик в войне в этом году. И это не только как бы, да, там... военные блогеры так ощущают. В этом году, в 25-м, не в этом, а в прошлом, в 25-м году существовал фактор, который как бы делал такой допинг, чтобы этот тупик не ощущать. Это фактор Трампа. Потому что казалось, что сейчас Трамп нам поможет, чтобы нормально как-то разобраться с этим и заключить что-то выгодное. Военным путем нам едва ли удастся. А вот с помощью Трампа сейчас что-то мы как-то это разрулим. И тут и Трамп не получился, не вышел Трамп. И это ставит в тупик людей. А на что теперь надеяться? На что теперь это бесконечно будет, да, продолжаться? Вот это вот, что взяли такое-то село, взяли такую-то деревню. Сколько это может продолжаться? Это общий такой поворот слуха, поворот в голове. А вторая история действительно с интернетом. С интернетом и телеграмом, ну, достал всех. Достал всех, и ну не может страна без этого. Ты обещал специальную военную операцию. Что, на 5-м году нам всем отрубают теперь интернет, и все, к чему мы привыкли из-за этого. Какая тут специальная военная операция? И недовольны все. Я считаю, что идея отрубить телеграм – это идея непосредственно Путина. Что надо, ну, как бы он как бы принял решение, что надо радикально с этим разобраться и все это закончить. И со всем интернетом надо давить, добиваться, чтобы все было подконтрольно, чтобы эти все щели забить. Это его решение. Элита считает, что оно невозможное. Оно невозможно, это решение его нельзя выполнить. Оно разрушительное и осуждает это решение. И будет, значит, потирать руки, когда в этом решении, в исполнении этого решения будут происходить сбои.
И это... А щели, простите, а щели, это щели, это диверсии и, не знаю, наша с вами деятельность, или щели это просто возможность людям внутри страны координироваться с помощью мессенджеров, и, соответственно, это страх протестов?
И то, и другое. И то, и другое, мне кажется. Это и информационная проницаемость. И понимаете, по мере того, как это как бы нужно именно смотреть на это как на комплементарные вещи, факторы. Ситуация в экономике ухудшается. В войне тупик. И информационные щели, которые делают проницаемым информационное пространство диктатуры, публичную сферу диктатуры, они туда входят извне, этот весь дискурс. Пока у тебя неплохо, и вроде ты на фронте давишь, и в экономике все, то эти щели терпимы. Когда это все ухудшается, когда тупик в войне, 4 года не можем ничего сделать, экономике явное ухудшение, а ухудшение прямо такое вот ухудшение уже. И ухудшение, оно явно имеет уже социальную составляющую, потому что при том, что вот мы тоже писали этот парадокс, с одной стороны, как будто бы доходы растут на 7%, выросли в 2025 году реально располагаемые доходы. Это очень высокий показатель. Но бац, какое-то странное, да? А при этом ритейлеры говорят, что люди экономят на еде. Как так? При росте доходов на 7% по стране ухудшается качество продовольственной корзины, которую люди себе покупают. Тут что-то не сходится. Что-то не сходится.
Цены выросли, вот и не сходятся.
Реальные располагаемые доходы – это то, что учитывает рост цен. Да? То есть у вас доходы выросли на 7% при росте цен, там, скажем, на 8%. То есть у вас доходы в номинале выросли на 15%, минус инфляция, там меньше инфляции, на 13% они выросли, минус инфляция, то есть вот получается на 7%. Но получается, что значит, инфляция какая-то не такая. И что есть сегменты, в которых инфляция гораздо выше, а в корзине Росстата эти сегменты, их вес занижен. И субъективные инфляции не совпадают с той корзиной роста цен в целом по экономике, которую рассчитывает Росстат. Это вполне легитимное предположение. Я не утверждаю, что это так. это довольно сложно все пересчитать. Но это вполне такая может быть вещь. Там, например, вы хотите, что, когда вы, у вас есть нормальная зарплата, и ну, более-менее вы обеспечены, у вас третья цель – купить машину. И у вас есть ваше обогащение – это покупка машины. Это ставит вас на ступеньку выше, да, в вашем социальном. Это следующая ступенька богатства. Но у вас там инфляция в машине не 6%. Там у вас 30-40% поднялись цены там, по сравнению с там, 2 года назад. Ну, сейчас не скажу точно, насколько, но они сильно поднялись из-за утилизационного сбора, из-за того, из-за сего. Сильно поднялись, и получается, что для вас вот следующий шаг, он совершенно в другой инфляции, да, чтобы вот приподняться над этим. Но это тоже вы не станете покупать, значит, дешевую рыбу вместо дорогой, чтобы купить машину, так не делается. Но я просто хочу сказать, что что-то с инфляцией не очень понятно, потому что при таких высоких темпах роста реальных располагаемых доходов мы видим, ну, хорошо, товары длительного пользования, там, это мы описывали несколько, у нас был обзор на эту тему на Рираше, про эту феноменологию, про то, что рост доходов в России не становится драйвером для промышленности, что, в общем, нормально, да, если у людей больше денег, они больше покупают, больше производим. А здесь это не происходит, потому что одновременно у нас зажат кредит и очень дорогой потребительский кредит, а все покупают с помощью потребительского кредита, а с другой стороны высокие ставки по депозитам, и поэтому вы кладете в банк деньги и не покупаете пока то, что купили бы в другой ситуации. И это получается парадоксальный такой замкнутый круг, что получается, деньги очень дороги, потому что высокая ставка рефинансирования Центробанка и, соответственно, кредитные ставки. При этом промышленности не хватает денег, потому что они очень дороги. Соответственно, промышленность берет деньги у банков взаймы, которые берут деньги взаймы у населения. Но под такие проценты берет та промышленность, которая потом получит от государства у нее государственные заказы, и она как бы оплатит из казны эти высокие стоимость высокого кредита, высокую стоимость кредита. Окей, а чтобы наполнить казну, надо повысить налоги. В общем, это как бы такой замкнутый круг, в котором все равно деньги перераспределяются не в пользу гражданских отраслей, а в пользу военного и госсектора. Вот, но это не объясняет тех признаков ухудшения социального самочувствия, которые мы видим и которые касаются неких средних или ниже среднего слоев в России, и в которых мы видим признаки, что у них ухудшается ситуация в их экономическом положении. Вот, на этом фоне как бы стоимость этих щелей, через которые несутся наши с вами голоса в Россию, она повышается. Можно поспекулировать, не является ли то также здесь, нет ли здесь также плана некоторой новой мобилизации. Я не исключаю этого. Но мы видим вот эту вот атмосферу, да, еще ящер, и сибирский ящер, да, это забой скота в Сибири. Тоже такая характерная вещь, это похоже на то, как бывают устроены черные лебеди. Понимаете, я не хочу сказать, что сейчас все рухнет, там, что режим заколебался, это ничуть. Еще мы далеки, даже режим поплыл, я не говорю. Я говорю, что запах. А запах есть. А черный лебедь – это обычно такая вещь, которая как бы не должна ничего сыграть особенно. Но вдруг на ней выясняется, что никто не верит властям. И не верят. И все вот эти вот, и все это неверие, все это ощущение, что это какая-то все дрянь, оно вдруг вылезает по такому, казалось бы, случайному поводу. И в этом смысле с ящером это характерно тоже, потому что как бы здесь начинают говорить антирежимным языком люди, которые совершенно вот не из нашей песочницы, да, они вдруг начинают это все проговаривать, так же, как и в случае с ремеслом и в случае с там другими этими зетниками, которые вдруг начали ругать режим. Здесь важно не там, зачем они это делают, все сейчас обсуждают, а здесь важен сам механизм того, что человек, который поддерживал режим, вдруг начинает произносить эти слова. Они ему не кажутся, и когда он начинает их произносить, он более-менее рассчитывает на то, что это будет понято теми, кто вот был в его песочнице. Что в этой песочнице эти слова, они вдруг вспомнились, их нашли. Их нашли, как формочку эту забрали из той песочницы, переложили в эту, и здесь начали печатать эти куличики. И поэтому там, что хотел ремесло, я не знаю, даже не буду думать об его скрытых намерениях. Важно, что в этой песочнице начали использовать эти слова. И это как зараза такая брошенная. Это хороший, интересный знак. Вот как бы я бы на это смотрел так. И если люди, которые сидят в этой песочнице, подхватывают эти слова, значит, они считают, что в песочнице есть спрос на них уже, на эти слова. И это для нас важный такой момент. Вот, пожалуй, что я бы сказал. Поэтому, да, давайте так, что режим поплыл мы не говорим, мы говорим запахло жареным.
Ну, если запахло жареным, то как раз с точки зрения долгосрочного планирования большой обзор, который вы опубликовали на этой неделе, с четырьмя сценариями возможного транзита, уже не кажется чем-то совсем отвлеченным из какой-то космической реальности.
Да.
И тогда мы можем действительно вот смотреть на то, как ведет себя элита, как ведет себя население в ситуации, когда режим сталкивается с проблемами.
Да, это статья Михаила Троицкого, мне она нравится. Это часть вот проекта, в рамках которого я публиковал свой большой доклад про политическую динамику и про переход к демократизации. Это из того же проекта фрагмент, эта работа, она посвящена действительно... Собственно говоря, как бы там эта статья такая странная в том смысле, что это должна была быть статья про возможные сценарии того, как будут развиваться международные отношения. Михаил специалист по международным отношениям, как будут развиваться отношения России с внешним миром в некотором вот гипотетическом сценарии транзита режимного и деформации режима. Но это получилось первым таким системным подходом к сценариям послевоенного завершения. Это техника сценарная, она у Михаила очень четко, он следует тому, как понимаются сценарные техники. Сценарная техника – это не то, что вы там... Это вы придумываете... наборы условий, которые формируют разные ситуации. У него очень ясные две оси. Одна, как закончится как бы военный конфликт на Украине, чем он закончится для России, будет ли это выглядеть как убедительная, сильная позиция России, или это будет выглядеть как то, что Россия не добилась своих целей и вынуждена закончить его, не добившись целей. Это вот одна ось. И вторая ось – это стабильность после окончания конфликта, стабильность режима внутренняя. Это другая ось. Стабильность, прежде всего, понимается как взаимоотношения элитных групп, насколько будут они напряжены и насколько будет консолидирована или, наоборот, растянута в некотором уже конфликте элита, а также как бы экономические условия, которые будут либо подпитывать эту нестабильность, либо они ее будут гасить. И вот две оси у вас, уровень стабильности и то, как кончилась война, дают четыре варианта. Окончание войны выглядит как то, что Россия выиграла, Россия в сильной позиции, плюс стабильность внутренняя, либо Россия выглядит выигравшей, но в результате экономических проблем стабильность низкая, ну, ниже она, да, скорее с отрицательным знаком динамика в стабильности. Ну и два сценария, если неубедительный результат войны, который ощущается как не выигрыш России, и то, что там может быть стабильность высокая и низкая. Они как бы там ведут к разным, довольно убедительно Михаил развивает вот как картинку, как это будет выглядеть, почитайте, не буду это подробно пересказывать. И действительно мы понимаем, что, ну, как бы, как если мы так, вот такую интуитивную вероятность, то мы вдруг видим, вот посмотрев на новости, что да, это вот про снижающуюся стабильность, это да, это уже где-то здесь рядом, близко от нас. Про то, что может кончиться война не очень хорошим результатом, это близко от нас. И вот этот вот сценарий, когда низкая стабильность и плохое окончание войны, как раз Михаил его разрабатывает, как бы подробно обсуждает, и именно он дает как бы такие вероятности для начавшейся новой динамики режима. Поэтому очень советую почитать, и это, конечно, важное направление. Мы видим, что да, что не все так просто. Но я хочу сказать, что главное – это битва у нас впереди, потому что закрыть Телеграм, мне кажется, не будет легкой историей. Это еще будет иметь продолжение. Мы уже видим эти попытки каких-то выступлений по разным городам в России. Мы видим этот ропот и это недовольство, которое превращается в какой-то такой фон, да, в такой... Это новая ситуация для режима в принципе. Ну, будем смотреть, как это будет развиваться.
Да, будем смотреть, как будет развиваться, и будем пытаться, где возможно, чуть-чуть заглядывать куда-то к линии горизонта. Но главное, мне кажется, да, не терять, при всем при том, не терять какой-то бодрости духа и действительно сознание того, что, как к сожалению, так и счастью, история непредсказуема. Большое спасибо, Кирилл. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваши лайки и комментарии, за вашу поддержку, финансовую в том числе. Если вдруг вы первый раз и еще не подписаны на наш канал, то подпишитесь, пожалуйста, и подпишитесь на каналы в Телеграме «Рераша» и «Страны мира». И главное, оставайтесь с нами, и мы будем каждую пятницу тоже с вами рассказывать о основных событиях и трендах.
Да, самое главное – лайки, 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 лайки. И тогда вы не будете терять бодрости духа. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за поддержку. И хороших выходных. Всего доброго.
До новых встреч. До свидания.